сразу-то?
Я... Замялся Тилорн. Я не счел удобным. Предпочел ехать на мне верхом, — хмыкнул волкодав.
Тилорн сперва смутился и покраснел, но потом мотнул головой.
— Я думаю, друг мой, — сказал он, — это отняло бы у тебя куда больше сил, нежели обуза моего бренного тела.
Волкодав презрительно скривил губы. Вставать с полу ему, однако, по-прежнему не хотелось. Собственно, он даже не был вполне уверен, что сумеет подняться. Последний раз с ним было подобное, когда он выбрался из замка людоеда, с помятыми ребрами и в пузырях от ожогов. Тогда ему тоже хотелось только одного — закрыть глаза и спать. Спать.
Внезапная мысль обожгла его. Если с ним такое, то что же с Ниэлит? Он разодрал успевшие склеиться веки. К его удивлению, Ниэлит была на ногах и бодро сновала по комнате. Он услышал, как в дверь постучала детская рука, и повернул голову. Ниэлит приоткрыла дверь. В щели мелькнули сразу три любопытные мальчишеские рожицы, но жадное любопытство мгновенно стер ужас. Дети любят страшные сказки, любят, чтобы их слегка попугали. Но когда страшное приключается в жизни... Книги тяжело бухнули о пол, и топоток босых пяток стремительно удалился по коридору. Потом послышался голос Авдики. Молодой Сигван помог Ниэлит собрать книги и внес их в комнату. Внутренность комнаты больше походила на поле брани, но Авдике было не привыкать. Ниэлит схватила тряпку и исчезла за дверью.
«Подтирать побежала», — сообразил волкодав. «Там же всюду пятна и по всходу, и во дворе, и на мостовой». Авдика проводил девушку глазами.
«Да нет, ничего», — донесся голос Тилорна. «Теперь им обоим только выспаться и...»
«Во сне все воспринимаешь как должное». И волкодав не особенно удивился, увидев себя самого. Однако потом разглядел, что на том, другом, была больно уж смешная одежда, сплошь кожаная, неразделенная на штаны и рубаху, да к тому же неподпоясанная.
«Ну?» — усмехнулся неведомый гость. «Узнаешь?»
Волкодав молча смотрел на него, не зная, как отвечать. И надо ли вообще отвечать? Тот вздохнул, сделал какое-то движение, и перед волкодавом оказался его меч, вдетый в новенькие кожаные ножны. «Теперь узнаешь?» — снова делаясь человеком, поинтересовался меч.
Волкодав только и нашелся спросить: «Почему ты похож на меня?»
«А на кого мне, по-твоему, походить?» — хмыкнул тот.
«На жадобу?»
Подумал и добавил: «Если хочешь знать, мы с тобой похожи. Я тоже долго жил под землей».
«Тебя положили в могилу?» — сразу угадал волкодав.
«Кем он был?»
Меч скрестил ноги, устраиваясь поудобнее. Он был сыном большухи рода Ежа. В 12 лет ему нарекли имя, и они с отцом поехали в род Скворца просить бусу дочери тамошней госпожи. Она той весной как раз вскочила в Паневу.
Волкодав вспомнил беленькую девочку, одарившую его искристой хрустальной горошиной, и улыбнулся.
Ей малявочки выткут Паневу еще годика этак через 3. Тогда и придет ей пора дарить ясную бусину тому, кто достоин. Вспомнит ли она случайную встречу в белом коне? Или послушает мать, которая наверняка скажет ей, что та бусина не считается? А может, все-таки не позабудет старую яблоню и серого пса, которого не надо было бояться? Когда-нибудь он разыщет ее. «Ежонок понравился Скворушке», — продолжал меч. «Их хорошо принимали. Но на третий день в деревню забежал бешеный волк. Ежонок был крепким и храбрым парнишкой. Он оборонил девочку и ударил зверя ножом, но тот успел его укусить». Волкодав молча кивнул. Он видел бешеного волка и помнил, как сам чуть не умер от страха. Он умер. «И Скворушка взяла в мужья его брата», — сказал меч. «Потому что теперь у них знали, кто такие ежи. Но прежде оба рода послали к великому кузнецу и попросили выковать меч, которого незачем было бы стыдиться и Кнесу. Лучшими кузнецами всегда были мы, серые псы», — подумал волкодав. «Лучшими кузнецами тогда были серые псы», — сказал меч. «Они даже не ставили на мечах своих клейм. Знающему человеку и так было ясно, кто выковал. Так я появился на свет. Меня похоронили вместе с ежонком, и я пролежал под землей 200 лет. Могилу разорил жадоба, и в его руке я впервые попробовал крови». Он произнес это с таким отвращением, что волкодав не удержался и сказал: «Все мечи проливают кровь. Мечи исполняют то, для чего их ковали», — прозвучало в ответ. «Меня сделали для того, чтобы я отгонял зло».
«Я тоже дрался тобой», — заметил волкодав. «Может, мне тебя назад отнести?
Тот курган для меня, как для тебя твой прежний дом», — ответил меч. «Ты ведь не будешь больше там жить. Жалко, не я могильному вору пальца отсек», — добавил он со вздохом. «Ладно, спасибо создавшим нас и на том, что ты дерешься не хуже других». Волкодав промолчал. «Мы, мечи, не любим неправедных рук», — сказал его удивительный собеседник. И вновь принял свое истинное обличье, но голос, звонкий голос узорчатой стали, продолжал звучать: «Ты сам видел, как я бросил жадобу, а тебя не покину, пока ты меня бесчестить не станешь». Все расплылось. Волкодав перевернулся на другой бок, и никакие сны его больше не посещали.
Еще не проснувшись толком, волкодав понял, что остался в комнате один, и еще что час был не ранний. Пахло стряпней, доносился скрип половиц, голоса, чей-то смех, время от времени лай собак и крик петуха. Жизнь гостиного двора шла своим чередом. Вставать до смерти не хотелось, и волкодав позволил себе редкое удовольствие — несколько блаженных мгновений между бодрствованием и сном. И тут же на него навалился кашель. Он сел, торопливо вскидывая ладони к лицу, и сразу подумал, что вчерашняя самонадеянность грозила дорого ему обойтись. Это был совсем не тот кашель, которым наказывает человека случайно подхваченная простуда. Это подавало голос рудничная сырость и темнота. Волкодав знал, еще год-два на каторге лежать бы ему где-нибудь в отвалах,
на вековечном горном морозе. Ему повезло. Боги вывели его на свободу. Но те, чье искусство отогнало от него смерть, предупреждали почти как Несенька и Лень: «Побереги себя, волкодав!» Он только кивал. Дел у него в жизни оставалось немного. Стать воином и разыскать людоеда. А дальше... Он провел рукой по губам и посмотрел на ладони. Ладонь была чистая. Пока. Стало быть, вчера он все-таки надорвался. Причем по собственной глупости. Дрался на поединке. Помогал колдуну тащить с того света раненого Аранта. Приводил в божеский вид самого колдуна, и все в одно утро. Жаловаться не на кого. Нелетучий мышь спрыгнул с насеста, которым служил толстый деревянный гвоздь, и жалобно запищал, прижимаясь к груди волкодава. Вен усмехнулся и погладил зверька, пытавшегося поделиться с ним теплом, совсем как когда-то. — Вот так, — сказал он мышу. — Надо будет крыло тебе поскорее поправить. Как он и ожидал, Тилорн с Эврихом и Ниэлит обнаружились внизу. Они сидели за столиком возле окна, распахнутого на залитый солнцем двор, и о чем-то увлеченно беседовали. Щенок лежал на полу у ног Ниэлит. Волкодав кивнул и вышел наружу. Он мылся со стервенением, раз за разом обливаясь холодной колодезной водой и докрасно натирая кожу обтрепанным полотенцем. Потом вернулся в корчму. — Ели? — остановившись у стола, спросил он своих. — Спасибо! — хором отозвались Ниэлит и Тилорн. Эврих нерешительно улыбнулся. Он еще не взял в толк, как вести себя с волкодавом. Вен ссадил мыша на стол и направился к стойке. Когда-то он долго раздумывал, позволительно ли пускать зверька на стол, почитавшийся у его народа божьей ладонью, или следовало кормить его на полу. Потом насмотрелся, как в придорожных кабаках эту самую ладонь били с пьяну кулаком, царапали ножами, а то и попросту оскверняли, и решил, что от чистоплотного маленького мыша ей уж точно никакой обиды не будет. Да и не с божьей ли ладони питалась всякая живая тварь? Служанка за стойкой стояла к нему спиной, облокотившись на гладкую вощеную доску и болтая с судомойкой, выглянувшей передохнуть. «Лес привезли с зеленых озер», — поясняла она подруге, видимо, пересказывая слышанное от кого-то из постояльцев. «Гуляют, говорят, страсть, хоть бы нас обошли, возчики тамошние». Волкодав порылся в кошеле и негромко сказал: «Сделай милость, красавица, покорми». Господин не показывался с позавчерашнего утра. Поворачиваясь к нему, игриво хихикнула розовощекая молодая служанка, и волкодав запоздало сообразил, что проспал почти двое суток. Господин, наверное, был занят чем-нибудь другим, весьма утомительным. — Дай кружку молока, если есть, — сказал волкодав. — Еще кусок хлеба и блюдце. — Может быть, яичницу с салом? — спросила служанка. При мысли о пузырящихся яйцах и сале, жарко шкворчащим на сковороде у волкодава, потекли слюнки. Он мысленно взвесил свой кошелек. Деньги, что отсчитал ему Фитела, таяли медленно, но неотвратимо. — Молока и хлеба, — повторил он, — на два медика. Держась за край когтистыми сгибами крыльев и опустив мордочку в блюдце, нелетучий мышь уплетал любимое лакомство — хлеб, размоченный в молоке. Волкодав жевал свою краюху, запивая из кружки. Он очень любил молоко. И всегда вспоминал, как впервые в волю напился его, выйдя из рудника. Молоко было замечательное, с роскошных горных лугов, парное, целебное, жирное. Но что после этого делалось в его животе, отвыкшем от человеческой пищи? — Как ты себя чувствуешь? — спросил Тилорн.
Волкодаву не надо было смотреть в зеркало. Он сам знал, что выглядит скверно. Он пожал плечами.
Врать он так и не выучился, а значит, разговор следовало направить в другое русло. Он приподнял пальцем дальний край блюдечка, чтобы мышу было удобнее, и сказал: «Иголку с ниткой я купил, вино принес. Когда шить будешь?»
Тилорн провел рукой по бороде, и волкодав отметил про себя, что ногти у него на пальцах почти совсем отросли.
Тилорн подумал и кивнул: «Пожалуй, хоть сегодня».
Волкодав молча кивнул в ответ.